Приветствую, дорогие друзья, и сегодня мы вновь имеем эту возможность быть вместе для того, чтобы прославлять нашего Господа, для того, чтобы слушать Его Слово. И как-то месяц назад, когда я проповедовал, тема моей проповеди была на основании Евангелия от Луки и текст, где Иисус говорил притчу о рабе ничего не стоящем. И мы с вами немножко говорили о том, кто такие рабы, какой у них был образ жизни, и вообще один из выводов сделали, что ученик Христа и раб Христа – это, в принципе, одно и то же. И несколько качеств ученика Христа мы взяли из того отрывка. Это быть послушным, быть смиренным, быть верным своему господину и ни в коем случае не требовать от господина что-то, а просто выполнять то, что нам необходимо. И, конечно же, как в той притче было сказано, не ждать награды, а просто делать то, что необходимо. И мы говорили о том, что многие ученики сами себя называли «мы рабы Христовы». Все авторы новозаветных текстов о себе так говорят. Ветхозаветные пророки также названы рабами Бога. И размышляя над тем, почему они себя так называли, я пришел к мнению, что они не только понимали, что значит быть рабом, но они были уверены и четко знали, кто их господин. И вот сегодня перед нашей общей молитвой я как раз и хотел немножко поговорить о том, кто или кем являлся господин вот, учеников Христа. Ну и, конечно, я обозначил тему «Кто твой господин?». То есть на основании этого размышления я все-таки хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе прежде всего вопрос «А кто мой господин?». И текст я взял в основании, это из послания к Колоссянам, из 1 главы, с 14 по 20 стихи. Итак, Колоссянам 1, 14, 20. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого», речь идет об Иисусе Христе, «рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела, церкви. Он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Аминь. И вот из этого текста я выделил несколько частей. По-моему, апостол Павел выделяет несколько областей, в которых отдает преимущество или первое место Христу. Первое – это Иисус, Творец и Владыка Вселенной. Вторая область – это или характеристика Иисус, примиритель людей с Богом. И третье – Иисус, глава Церкви. И говоря о том, что Иисус, Творец и Владыка Вселенной, апостол Павел несколько доказательств этой мысли приводят в этом тексте. В 15 стихе мы прочитали: «Итак, Христос является образом Бога невидимого». Когда мы слышим или видим образ кого-то, что мы подразумеваем? Наверняка мы подразумеваем, что вот этот образ олицетворяет как раз того, чей, в принципе, этот образ и есть. Так, например, на монетах у нас нет образа правителя, но раньше так было. И слово «образ» как раз и подразумевает то, что полное олицетворение того, чей образ являет. Христос явил образ Отца Небесного, образ Бога, образ Владыки. Хотя написано, что Бога никто не видел, никто никогда. Но в то же самое время сам Иисус говорит, что «видели меня, видели и Отца». Отсюда мы делаем вывод, что Христос явил как раз Отца в любви своей, в своих делах. И мы, ученики, которые жили, когда был Иисус на земле, мы, которые читаем Евангелие, мы видим этот образ, мы понимаем, в чем он заключается. Христос рожден прежде всякой твари. Это еще одно доказательство того, что Иисус – Творец и Владыка Вселенной. Понятие «первородный» тоже свидетельствует о определенных качествах Христа. Прежде всего, Он был прежде другого творения. И второй момент, что Христос стоит как властелин над последующим творением. В Ветхом Завете перворожденный обладал особыми правами и привилегиями. В уста Иисуса, который сам о себе говорил, что Он первый, вложено слово, которое означает абсолютное первенство. В Псалме мы читаем: «Я сделаю его первенцем превыше царей земли». На первый взгляд мы можем сказать, ну, это написано про Давида, но мы с вами понимаем, что это пророческие слова, которые относятся как раз к Христу. Фраза «рожденный прежде всякой твари» говорит нам прежде всего о приоритете Христа над всем остальным творением, о его владычестве над этим творением. В 16-17 стихах мы прочитали с вами, что им создано все. С одной стороны, мы понимаем, что Бог Творец все создавал. Как же здесь апостол Павел пишет вот такую мысль. Но размышляя над этим текстом, мы должны понять, что в Иисусе Христе как раз и была причина творения. И для Него было это все сотворено. И в Нем же и конечная цель творения. В этом заключается все. В Новом Завете есть несколько параллельных мест, подтверждающих эту мысль. И Евангелие от Иоанна говорит о том, что все через Него начало быть. Послание к евреям мы также можем читать, где автор пишет, что через Христа века миры сотворил. Таким образом, Иисус Христос явился главным действующим лицом всего творения. В 19 стихе мы с вами прочитали: «В Нем, в Иисусе Христе, обитает всякая полнота». Это то, на что мы надеемся, то, что мы всегда хотим иметь, чтобы добро, любовь никогда не прекращалось, чтобы взаимоотношения, которые наладились однажды, они длились вечно, чтобы благодать, которую мы, может быть, от кого-то получаем, она не прекращалась, чтобы милость, которую нам оказал кто-то, она была постоянна. И вот вся эта полнота только в одном. Только в Христе Иисусе. Второй большой момент, о котором мы здесь прочитали, что Иисус – примиритель людей с Богом. 20-22 стихи нашего отрывка. Только через Христа и больше не через кого, больше нет путей, как может человек примириться с Богом. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И мы должны это четко понимать. Мы должны, читая Святое Писание, видеть эту истину. только во Христе можно примириться с Богом. Бог пожелал посредством Христа примирить с собой все человечество, каждого из нас. Много было попыток, как человек мог бы соответствовать вот этому понятию, как творение Божие. Но своими силами никто никогда и никак не может достичь Божьей святости. Живя на этой земле, мы постоянно спотыкаемся. Мы постоянно упираемся в стену. У нас постоянно заканчиваются силы. У нас постоянно заканчивается терпение. И даже если мы завяжем всю свою волю в узел, сожмем руку в кулак и будем жить свято, то это будет просто утоление нашей гордости. Вот видишь, как я могу? Я могу не грешить. Но Писание говорит, согрешил хоть в чем-то одном, виновен во всем. Поэтому если мы говорим, что мы ни в чем не согрешили, давайте еще раз на себя посмотрим. Посмотрим и увидим, что все-таки есть изъяны. Есть то, что требует Божьего вмешательства. И мы должны вновь и вновь, обращаясь к этому тексту, сами себе и другим людям напомнить, только через Христа можно примириться с Богом. Мы с вами прочитали, что Христос – первенец из мертвых. Кто-то может задать вопрос, он единственный, кто был воскрешен, хотя сам Христос же воскрешал. В Ветхом Завете есть эти чудеса воскрешения. И отвечая на этот вопрос, мы, конечно, с вами понимаем, Он тот, кто воскрес и живет вечно. Тот, кто воскрес и живет одесную Бога. Тот, во главе которого уже другие люди. И об этом как раз и сказано дальше, то, что Христос – глава церкви. Он – глава тела. И это тоже очень важный момент, потому что можно по-разному говорить о господстве Христа, понимая, что да, Он Бог, Он тот, через которого Бог творил чудеса, через которого явил свою любовь. Но если не признавать Его как главу церкви, то смысла тогда тоже нет. Более того, можно признавать Его как главу церкви, но не признавать своим главой. И это тоже беда. Это сверхлицемерие, получается. Мы говорим, что да, Господь, Ты творец, Ты примирил с собой мир, Ты глава церкви, но я как-то сам. Я сам поживу, я сам буду решать, что мне делать. Но такого быть не может. Если Он Господин, то Он Господин во всем. И прежде всего Он Господин моей личной жизни. И как раз вот размышляя на эту тему, я и пришел к выводу, что люди, которые себя считали Божьими служителями, Божьими рабами, они прекрасно понимали, кто их Господин. Они понимали, что Он является главой всей земли. Он является примирителем всех людей. Он является главой церкви. И задача как раз учеников Христа не быть помощниками у Него, а быть Его рабами. Быть тем орудием, через которых вот это слово, вот эта истина о примирении распространяется по всему лицу земли. И я бы хотел, чтобы каждый из нас ответил вот на несколько вопросов. Является ли вот этот Христос, который выше всего на этой земле, является ли Он нашим Господином? Если мы говорим «да», слава Богу, пусть наша жизнь является отражением этой мысли, пусть наши уста и наши дела прославляют Его святое имя. Если мы затрудняемся ответить на этот вопрос, или, может быть, мы что-то не понимаем, то Просто надо молиться: Господи, помоги понять вот эту истину. Неужели не я господин своей жизни, а ты хочешь им быть? Помоги понять. И Он поможет. Он откроет. В Его Слове явилось откровение для каждого человека. И опять же, говоря о том, что Он является нашим господином, то как мы относимся к Его Слову? Было бы удивительно, если бы мои дети мне сказали: пап, мы признаем тебя своим отцом, но слушать мы будем другого дядю. Я бы расстроился, честно. Очень. Вот. И неужели мы допустим такое поведение с небесным отцом? Если мы говорим, что он наш отец, давайте его слушаться, давайте читать его слово. Я просто призываю и молодежь, и всех членов церкви вливаться в группы по изучению Писания. У нас есть несколько молодежных малых групп на неделю, есть церковные. Помимо того, что мы имеем воскресное собрание, четверговое, мы можем еще на неделе встречаться, углубляться в Писание, задавать вопросы, расти духовно. И пусть Бог благословит нас в этом. Пусть действительно Он будет господином нашей жизни. Ему слава да будет во веки веков. Аминь.